Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжим говорить, не спеши языком, в рамках этой нашей рубрики, нашего цикла. Будем сегодня говорить о чистоте речи.
Да, да, Валентина Федоровна, я только напомню нашим радиослушателям о том, что в прошлый раз мы, говоря о чистоте речи, упомянули о тех элементах, которые делают ее нечистой, о том, что ее засоряет. И мы говорили о так называемых словах-сорняках и о канцеляризмах. И закончили мы нашу передачу рассуждениями о чиновниче-бюрократическом жаргоне. Помните, мы говорили о подвижках и наработках и других любимых словах наших чиновников, политиков и вообще руководителей разного уровня.
Все это было бы, может быть, еще и не так страшно, если бы эти наработки и подвижки не внедрялись в жизнь простых вот наших граждан, не чиновников уже, а вот всех нас.
Конечно,
А то со всех сторон буквально слышишь их наработки,
подвижки. Ну и говорили мы также о том, что наши чиновники, руководители любят приставочные глаголы, такие как «вызвонить», «отзвониться», «отксерить», «прописать», «проплатить». Вот все эти приставочные образования уродливые – это как раз-таки примета просторечия. То есть мы говорили, еще раз повторю, о чиновниче-бюрократическом жаргоне. И здесь важно понимать, что люди, которые думают, будто бы подчеркнутая книжность – это и есть культурная речь, глубоко заблуждаются. Но разве хорошо сказать так? Я процитирую одного из проректоров вуза нашего города. Однажды он сказал так: «Факультет находится на стадии динамичного развития». Или вот еще фраза.
Не чтобы сказать, развивается.
Да. Нужно отодвинуть амбиции и сработать на позитив города, на позитив области. Это один из местных политиков на местном ТВ так выразился. Все это слова мертвые, вот так их определял поэт Николай Гумилев, и он говорил, что мертвые слова дурно пахнут. И в стихотворении «Слово» у Николая Гумилева есть такие строчки: «И как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова». Вот это приметы неуместной книжности и того, что Чуковский и Нора Галь называли канцеляритом. Ну а сегодня мы поговорим с вами о третьей проблеме, с которой связан наш разговор о чистоте речи. Это о проблеме варваризмов. Варваризм.
Да,
что это такое?
Да. Хотелось бы уяснить.
Термин варваризм восходит к древнегреческому слову «барбарос», что означает «негреческий, иноземный, чужой». Варварами греки называли всех негреков, то есть всех чужестранцев. И поэтому варваризм – это слово чужое для нашего языка, чужое. Слово, которое нарушает чистоту нашей речи, потому что оно не освоено языком, ну или освоено в недостаточной степени.
Примеры какие-то?
Да, конечно. Варваризм, он может передаваться русскими буквами, но от этого его вот эта чуждость, она нисколько не уменьшается, а может просто буквально латиницей передаваться и быть вкрапленным в русский текст. Например, бутик, бренд, гламур, пролайфер, хэтчбэк, минивэн, тренд, мейнстрим, фэшн, стартап, хендмейд, кёрлинг, праймерис, омбудсмен, бэбиситер и так далее, и так далее. До смешного доходит, знаете, кто такой бэбиситер? Бэбиситер – это няня. Няня, которая сидит с вашим ребенком.
Да, такое вот засилие, мне кажется, этих слов, оно просто даже затрудняет понимание.
Конечно.
Вот с другой стороны, вот человек говорит, а другой может не понять вообще, о чем он
говорит. Да, Валентина Федоровна, вы правы, об этом мы сегодня и будем говорить, что варваризмы, чем они плохи? Они плохи тем, что препятствуют адекватной коммуникации, то есть такому полноценному гармоничному общению. Однако, прежде чем говорить о собственных варваризмах, мне бы хотелось, если вы позволите, сказать несколько слов вообще о заимствованных словах в целом. Мы знаем, что русский язык всегда был открыт для заимствования, и русский лексикон, русский словарный запас всегда пополнялся словами из других языков. например, из древних языков, из греческого и латинского. В нашем языке много тюркизмов, то есть слов, которые были заимствованы у тюркоязычных народов, например, сарафан, сундук, сарай, мы даже не догадываемся, что это типичные тюркизмы. Очень много в нашем языке слов из голландского, немецкого, английского языка. В русском языке много полонизмов, то есть заимствований из польского языка, украинизмов и так далее. Все эти слова заимствовались в разные исторические эпохи, они осваивались русским языком и не наносили ущерб его национальной самобытности. Они расширяли возможности нашего языка, и можно сказать смело, что эти заимствования обогащали и обогатили наш язык. Поэтому не стоит воспринимать вот наш разговор в таком направлении, будто бы мы с вами против заимствований вообще. Это было бы большой глупостью, потому что нет никаких оснований, скажем, протестовать против заимствований, которые действительно необходимы. Но вот разве лучше громоздкое выражение электронно-вычислительная машина или даже аббревиатура ЭВМ, разве это лучше, чем заимствованное слово «компьютер»? Думаю, что нет. Вот. Так что здесь нужно сохранять такое здравое рассуждение. Русский язык сам как-то вот он переваривает все эти заимствования, какие-то остаются, какие-то уходят. Но я думаю, вот интересно привести такой факт. В эпоху Петра I, говорят исследователи, в русский язык вошло 1500 слов из голландского языка. И мы знаем, с чем это было связано. Однако в современном русском языке сохранилось немногим более 250 этих слов. Остальные, как говорится, канули в лету. И вот эти 250 слов, они настолько обрусели, что человеку, который не является лингвистом, даже уже сегодня невозможно установить источник этих заимствованных слов. Мы знаем, что очень долго русский язык подвергался влиянию французского языка, и Великий Свет весь говорил, дворяне говорили на французском языке, так же, как мы сегодня говорим на русском. Однако это нисколько не испортило наш язык. Поэтому еще раз подчеркну, что мы не против заимствований как таковых, но будем рассуждать об этом здраво. И я хотела бы даже сказать вот о чем, что многие привычные слова, которые мы употребляем, не задумываясь, ну, например, такие как картина, кровать, стул, лампа, утюг, тетрадь, школа, огурец, вишня – это все слова не исконно русские.
Интересно.
Да. Фонарь, свекла, сарай, сундук – это тюркизмы, о которых я говорила. И даже слово «хлеб», представьте себе, это слово иноязычного происхождения. Ну вот возьмем, например, к примеру, название одежды. По данным лингвиста, есть такой лингвист Борис Иомдин. Он занимается вот как раз этим вопросом названия одежды в русском языке. Так вот, его исследования показывают, что до 90% названия одежды – это заимствованные слова. Вот, например, нас попросят, назовите какие-нибудь исконно русские названия одежды. И мы с вами, вспоминая старинные романы, скажем, «Поддевка», «Солоб». А лингвист нам ответит, ну, подёвка, да, вот солоб нет, это французское слово. Ну, тогда сарафан, скажем мы, ведь это тюркская, такая исконно русская, да, одежда. А мы уже сказали, да, что это типичный тюркизм.
А платье?
Да, а вот платье – это русское слово. Платье и рубашка – это слова исконно русские. А вот джинсы, конечно, это не русское. Кофта – это тоже не русское слово. Юбка – это французское. Майка – это французское. И помните, как Пушкин в «Евгении Онегине» писал? Но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет.
Точно.
А сегодня уже эти слова не воспринимаются нами, как какие-то экзотизмы.
Да, а пока недремлющий Бригет не прозвонит ему обед.
Тоже Бригет.
Да, но... Бригет. Правда, это часы, но...
Ну, вот Бригет не вошло,
не вошел, да?
Да. А вот фрак жилет, почему
не
нет, да. Панталоны тоже вошли, но сейчас это уже немножко архаичное слово, потому что, ну, я думаю, что нет...
Это итальянское, наверное,
да? Скорее всего, итальянского или французского происхождения. Mm-hmm. Итальянский и французский очень близки, потому что это слова одной языковой группы, романской. Mm-hmm. Но давайте поговорим все-таки, будем ближе продвигаться к нашей проблеме, неуместных заимствований. Mm-hmm. В конце 80-х и 90-х годов, мы с вами это помним, очень сильно увеличился приток иностранных слов в русский язык. И даже этот процесс, я помню, Александр Исаевич Солженицын метко назвал «нахлыном английской волны». Он же придумывал всякие слова, да, и вот от слова, да, от глагола «нахлынуть» он образовал существительное «нахлын». С чем это было связано? Мы с вами понимаем, что это связано было в первую очередь с изменениями в сфере политической жизни, в сфере экономики.
Открытием занавеса все-таки.
Да, конечно, да? С падением железного занавеса. Кроме того, каждое новое поколение всегда привносит в язык что-то свое. Поэтому всегда представители старшего поколения как-то так неодобрительно к этому относятся. Но здесь ничего нельзя поделать, потому что объективные языковые процессы следует отличать от наших вкусовых предпочтений. Итак, нахлын английской волны. С чем он был связан? Ну, мы уже сказали, что прежде всего с изменениями в политической жизни страны. И страна стала привыкать к новым понятиям, к каким-то она уже привыкла, к каким-то еще привыкает. И вот появились в русском языке слова «президент», «парламент», «инаугурация». Кстати, это слово долго не знали, как правильно писать. Спикер, импичмент, электорат, департамент, муниципалитет, легитимный и так далее. Кроме того, к нам пришли слова, которые были связаны с развивающимися отраслями науки и техники, например, компьютер, дисплей, файл, драйвер, мониторинг, плеер, ну и так далее.
Ну, там много слов,
да,
связанных
а также с компьютером. С изменениями в области финансово-коммерческой деятельности, например, аудитор, бартер, брокер, бизнес, дилер, инвестиция, спонсор, холдинг. И, конечно, в культурной сфере тоже произошли изменения, и к нам пришли бестселлеры, вестерны, триллеры, хиты, шоумены, дайджесты и так далее и тому подобное. Ну и в нашей бытовой жизни тоже появились новые явления, новые реалии и, конечно, новые слова. Все эти сникерсы, твиксы, гамбургеры, чизбургеры, спрайты, коки, колы, маркетинги, супермаркеты, шопинги и так далее. В 90-е годы просто была заметна такая тенденция многих видных лингвистов и просто деятелей науки, тенденция какая? Бороться с этими заимствованиями. И многие ученые, я помню, писали в журналах и в статьях такие обличительные статьи, у меня даже некоторые хранятся, где они так аргументированно и с таким полемическим задором протестовали против американизации, как они говорили, русского языка. Ну вот, в частности, академик Евгений Челышев, президент, член Президиума Российской Академии Наук, писал в журнале «Аргументы и факты». Мне кажется, что вот, может быть, интересно к этому прислушаться. Он пишет так. «Одно дело – экономически оправданные естественные заимствования, постепенно усваиваемые языком и не разрушающие его национальную основу. И совсем другое дело – агрессивная американизация. Например, это он писал в 90-е годы. Например, совершенно неприемлемо пришедшее из американского варианта английского языка слово «киллер», в котором размыта негативная, то есть отрицательная оценка, содержащаяся в русском слове «убийца».
Ну,
сказать человеку «ты убийца» – это вынести ему суровый приговор.
А сказать
«киллер»? А назвать его «киллером» – это как бы просто определить его профессию. «Я дилер, ты киллер. Оба вроде делом занимаемся». Вот так писал этот ученый. И словари иностранных слов, конечно же, не поспевали и сейчас не поспевают за этим нахлыном, используя здесь слово Александра Солженицына. И даже вот сегодня я довольно часто обращаюсь к словарю Крысина, это один из авторитетных словарей иностранных слов, он периодически переиздается, потому что пополняется новыми заимствованными словами, и я всегда из своего списка одну треть, как правило, слов в этом словаре не нахожу, потому что словарь не успевает фиксировать эти обильные такие заимствования. Поэтому, конечно, человеку, который не знает английского языка, сегодня очень трудно читать журналы, газеты, слушать новости по телевидению, поскольку он оказывается беспомощным, встречая в СМИ слова, которые он не знает, пресс-релиз или праймерис. Обязательно ему нужно идти смотреть словарь, но если словаря нет, пойти на портал Грамота.ру, а там тоже не все слова зафиксированы. То есть он испытывает какую-то досаду и, конечно же, как мы говорим с вами часто в наших передачах, о гармоничном общении, о гармоничной коммуникации. Здесь, конечно, о ней речь не идет. Мне очень нравится книга такого известного московского лингвиста Максима Кронгауза. Максим Кронгауз написал книжку, по-моему, она вышла в 2008 году. Называется она «Русский язык на грани нервного срыва». И эта книжка есть в интернете, да? В открытом доступе. Угу. Поэтому, если наши радиослушатели заинтересуются этой книгой, то они ее могут в интернете найти и прочитать. Угу. Ну, а сейчас я хочу привести небольшой фрагмент из книги Максима Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва». Вот здесь как раз об этих неуместных иноязычных вкраплениях в русский текст речи идет. Итак, цитирую. Максим Кронгауз, который хорошо знает английский язык, хорошо знает разные иностранные языки и подолгу бывает живет за границей, тем не менее он также оказывается иногда в роли беспомощного получателя информации, как и все мы. Итак, цитата. «Не люблю, когда я не понимаю отдельных слов в тексте или в чьей-нибудь речи. Даже если я понимаю, что это слово из английского языка, и могу вспомнить, что оно там значит. Меня это раздражает. Позавчера я споткнулся на стрит-рейсерах. Сразу и не выговоришь, да? Стрит-рейсерах. Вчера на трендсеттерах. Сегодня на дауншифтерах. И я точно знаю, что завтра будет только хуже». Здесь я прерву цитату, чтобы пояснить нашим слушателям, что означают эти слова. Может быть, им это интересно. Стрит-рейсер – это уличный гонщик. Тренд-сеттер – это человек, который диктует моду. А дауншифтер – это тот, кто исповедует дауншифтинг, то есть такую философию, суть которой – протест против идеалов общества потребления. Ну, продолжим цитировать книгу Максима Кронгауза. «К заимствованиям быстро привыкаешь», – пишет он. «И уже сейчас трудно представить себе русский язык без слова «компьютер» или даже без слова «пиар». Я, например, давно привык к слову «менеджер». Но вот никак не могу разобраться во всех этих «сейлс-менеджерах» и «аккаунт-менеджерах» и им подобных. Мне, например, – продолжает он, – стало трудно читать спортивные газеты». Почему-то спортивные журналисты особенно не любят переводить с английского на русский, а предпочитают сразу заимствовать. В репортажах о боксе появились загадочные панчеры и крузеры. В репортажах о футболе – дерби, легионеры, манегаски или манегаски, не знаю, как правильно, и манкунианцы. Да что говорить, я перестал понимать, о каких видах спорта идет речь. Я не знал, что такое кёрлинг, кайтинг или банджи-джампинг. Теперь знаю. Ну и завершает он этот фрагмент своих рассуждений такими словами. «Я, в принципе, не против заимствований», — говорит он. «Я только хочу, чтобы русский язык успевал их осваивать. Я хочу знать, где в них ставить ударение и как их правильно писать». «Главное мое желание, – пишет он, – состоит в том, что я хочу понимать тексты на русском языке, то есть знать слова, которые в них используются, и понимать значение этих слов. Увы, пока при чтении сегодняшних текстов я использую стратегию неполного понимания, то есть стараясь уловить главное, заранее смиряясь с тем, что что-то останется непонятным». Вот я, Валентина Федоровна, вам признаю, что я тоже использую эту стратегию, потому что очень часто я встречаю в речи тех, кого я вижу, слышу по радио, например, или вижу на телеэкране, непонятные слова, и я понимаю, что, в общем, я смысл уловила, а вот что конкретно это слово означает, я пока что не знаю. И я в день, бывает, по два или по три раза обращаюсь в интернет, чтобы найти толкование того или иного слова. Вот это я сказала о том, что лингвисты и просто деятели науки, не обязательно связанные с языкознанием, в разное время высказывали свой протест, такой своеобразный, mm-hmm. против нахлына английской волны в 90-е годы, и вот совсем новая книга 2008 года. Притом я подчеркну, что это люди образованные, знающие иностранные языки. Однако вот это требование деятелей русской культуры и русской науки разумно. Ограничить заимствованные слова и предпочитать им все-таки исконно русские, конечно, ничего общего не имеет с таким явлением, которое называется пуризмом. Термин «пуризм» восходит к латинскому прилагательному «purus», что означает «чистый». И вот пуристы – это такие консерваторы, которые стремятся законсервировать язык, сохранить его в первозданной, как они говорят, чистоте, и которые стремятся оградить его от иноязычных заимствований. Но мы знаем, что самым ярким представителем этой школы пуристов был Александр Семенович Шишков, адмирал Шишков, который говорил, с возмущением писал, например, что все эти молодые кривляки, которые подражают французам, уродуют русскую речь, старуху мать называют маман, а Машну называют портмоне, ну или что-то в этом роде. И вот что он предлагал. Он предлагал, например, вместо слова «аллея» употреблять слово «просад», вместо «бильярд» – «шарокат», вместо «библиотеки» – слово «книжница», вместо слова «фонтан» – «водомет», вместо «галоши» – «макроступы», ну и так далее. Конечно, сегодня без улыбки невозможно смотреть, да, на эти списки слов. И, конечно же, все эти не прижились слова в русском языке. Не нравились заимствованные слова также и Владимиру Далю, и он очень часто тоже сочинял слова, которые, по его мнению, могли бы быть эквивалентами заимствованным словам. Так, например, Владимир Иванович Даль предлагал вместо слова «гимнастика» говорить «ловкосилие», вместо «атмосфера» – «мироколица», вместо «автомат» – «живуля», вместо «адрес» – «насыл». Но мы знаем, что эти слова тоже не прижились в русском языке. Ну и уже наш современник Александр Исаевич Солженицын, мы знаем, что он автор словаря, у меня этот словарь есть любопытный, называется он «Словарь языкового расширения», где он составил, возрождает старинные слова и также образует новые слова от русских корней по словообразовательным моделям продуктивным в русском языке. Ну вот сегодня мы уже такое слово из его словаря языкового расширения употребляли «нахлын», да, от «нахлынуть», «нахлын». Но мы знаем, что и это тоже не имело успеха. Так что будем отличать здоровое такое неприятие американизации нашей речи от пуризма. Ну и рассуждая о заимствованиях, я хотела бы также сказать и вот о чем. Я хотела бы показать, как неоправданное употребление иностранных слов портят нашу речь и делают ее стилистически бесцветной. Ну вот человек пишет так. «Я хорошо помню модуляции ее голоса». Согласимся, что лучше было бы написать «я хорошо помню переливы ее голоса» или даже так «я хорошо помню, как звучал ее голос».
Конечно.
Да, ну вот здесь надо говорить о том, что у человека нет стилистического вкуса. Или, например, «я не могу сконцентрироваться», а разве не лучше сказать «я не могу сосредоточиться» или «я не могу подумать». Или даже так пишут люди: «в старину все деревенские новости концентрировались у колодца». Ну, это уж совсем смешно. Особенно смешно выглядят вот такие иноязычные слова, когда речь идет об описании русской жизни. Ну, вот, например, один человек пишет: «Был я и стюардом на волжских пароходах». Но на волжских пароходах эту профессию не называли стюардом. Поэтому, конечно, еще раз повторим, что здесь человеку отказывает чувство меры, и он демонстрирует свой плохой стилистический вкус или даже его отсутствие. Нельзя сказать, например, о ручье: «мягкий вкус, профильтрованный листьями воды». Лучше написать «процеженный сквозь листья». Или очень смешно выглядит выражение «эскалация радости». Или «ренессанс паротурбинных насосов». И даже здесь мы уже увидим не только стилистическую безвкусицу, но даже и какое-то кощунство вот в такой фразе. «В углу кают-компании висела икона святителя Николая Угодника, шефа российского флота». Вот. Так что необдуманное вот такое употребление иноязычных слов может сослужить автору совсем недобрую услугу. Ну и здесь мы приблизились к такому понятию, как макаронический стиль. Что значит макаронический стиль? Термин макаронический восходит к латинскому, нет, не к латинскому, а к французскому и итальянскому языках, где это слово означает шуточный, забавный. Если существительное, то паяц, балагур. То есть это такое пересыпание своей речи неуместными словами, которое создает шутку, которое является забавным. Макароническую речь Сатирически изображали русские писатели-классики Толстой, Лесков, Чехов. Но я приведу пример, чтобы было понятно, а что это такое макароническая речь и как ее высмеивали писатели-классики XIX века. Все мы с вами помним пьесу Островского «Свои собаки грызутся, чужая не приставай». По этой пьесе был снят замечательный фильм, помните, «Женитьба Бальзаминова», где матушку играет Людмила Шагалова, эту купчиху Нонна Мордюкова, а самого Бальзаминова играет Георгий Вицин. Это прекрасный фильм.
Замечательные
актеры, замечательный звезды. Фильм. И вот помните, как эта старшая Бальзаминова, мать Бальзаминова, наставляет своего Мишу, своего сына, такого недотёпу, ну, желая, чтобы он приобрел некий лоск и, так сказать, сошел за своего в высшем обществе. Она ему говорит так: вот что, Миша, есть такие французские слова, очень похожие на русские, я их много знаю, ты бы хоть их заучил когда на досуге. Вот слушай, ты все говоришь, я гулять пойду, это, Миша, нехорошо, лучше скажи, я хочу променаж сделать. И вот это «я хочу променаж сделать», вот это и есть макароническая речь. Ну, а в применении к современной нашей жизни типичным макароническим стилем будет, например, вот такой стиль. Я цитирую. «После отчаянной дискуссии с комендантом общежития жильцы его достигли желаемого консенсуса, отвоевав себе право приглашать панков, битников и хиппи на студенческие тусовки». Выглядит как пародия. Конечно,
да.
Конечно, это типичная макароническая речь на новый лад. Однако писатели не только критиковали вот эти неуместные заимствования, но и сами их использовали. В каких случаях? Когда это было художественно оправдано. Например, Толстой или Лермонтов, когда описывали Кавказ, они не могли обойтись без таких слов, как «арба», «джиги», «цакля», «аул». Правда же? И мы сегодня, если будем описывать итальянский колорит, то мы не обойдемся без слов «гондола», «тарантелла». А если будем говорить об испанском колорите, то употребим слова «мантилья», «кастаньеты», «идальго». Вот такие слова называют экзотизмами, экзотические. Я думаю, без перевода понятно, да, что такое экзотизмы. Экзотизмы – это заимствованные слова, которые характеризуют специфические национальные особенности, с помощью которых можно передать национальный колорит. И главное, что экзотизмы не имеют эквивалентов русскоязычных. Ну, как мы можем по-другому сказать «сакля» или там «аул»? Но если мы скажем «деревня», то это все-таки не будет эквивалентом, поскольку деревня – это примета русского колорита, а «аул» – это нечто примета,
ну,
уже
горская,
да. Или «арба», или, рассуждая об Афганистане, мы скажем «душманы», «талибы», «движение Талибан». Ну, я думаю, понятно, о чем речь. Значит, экзотизмы нужны, и хотя эти слова тоже не являются вполне лексически освоенными русским языком, тем не менее они занимают свое, можно сказать, почетное место вот в этом круге слов иноязычного происхождения. Они нам нужны, в особенности в художественной литературе. Итак, еще раз повторим, что мы с вами, Валентина Федоровна, не против заимствований, однако эти заимствования не всегда оправданы. И вот здесь мы подходим к нашему разговору о варваризмах. Варваризмы, сказали мы, это чужие русскому языку слова, слова, которые еще не вполне освоены, часто они даже передаются латиницей. Ну вот я приведу небольшие фрагменты из газет, которые я специально выписала. Ну, скажем, вот в газете написано, газета называется «Издание», это оно есть и в интернете, поэтому я не буду говорить «газета», а скажу «СМИ», «РБК Дейли». Ну, во-первых, РБК – это такая аббревиатура, которая обозначает «Рус Бизнес Консалтинг». Уже в консалтинг, да, здесь есть.
Да,
вот. И «дейли» – это слово прямо передано латинскими буквами. «Дейли» – это значит, ну, вероятно, новость. Примерно так мы могли бы его перевести с английского языка.
Ну да, «Дейли Телеграф».
Да, «Дейли». И «Дейли» еще есть прилагательное на английском языке, означает «ежедневный». Вообще это многозначное слово. Ну, понятно, о чем идет речь. Но все-таки издание СМИ, оно адресовано всегда широкому кругу читателей. И тем не менее, издатели и журналисты, авторы, пишущие в этих СМИ, они нисколько не заботятся о том, чтобы их тексты были понятны читателям. Ну вот, например, я цитирую РБК Дейли. «Этот тренд уже давно существует на Западе. К примеру, Google поставил себе цель покупать по одной компании в месяц и таким образом проинвестировал уже 94 стартапа. Конец цитаты. Но смотрите, в одном предложении сколько здесь варваризмов, тренд. Ну, может быть, мне возразят, скажут, что это не варваризм, это слово уже усвоенное, но, тем не менее, оно пришло относительно недавно, и я думаю, не все люди знают, что тренд – это то же самое, что тенденция. А потом все-таки не обязательно говорить «тренд», если уже есть слово «тенденция». Слово «Google», оно прямо буквально вкраплено в русский текст латинскими буквами. Далее, «стартап». Стартап. Это, я думаю, варваризм, потому что слово не до конца освоенное. Ну, я могу сказать, что значит слово стартап. От английского глагола стартап – запускать. То есть это компания с короткой историей операционной деятельности. Я в словаре прочитала. Как правило, такие компании созданы недавно, находятся в стадии развития или исследования перспективных рынков. Видите, чтобы понять это предложение, мне пришлось провести небольшое такое исследование. И сегодня мы замечаем вот это направление, оно просто очень-очень сегодня актуальное, популярное, когда вместо уже слова, которое было заимствовано, но все-таки освоено языком, начинают употреблять еще одно заимствованное слово, более новое, более модное. Ну, я уже сказала, вместо тенденция, тренд.
Тоже как бы заимствованное слово.
Но оно уже освоено.
Но оно уже освоено в русском языке, оно не выглядит каким-то вот таким вот инородным.
Да, варваризмом. Да? Варваризм. Вот. Или, например, слово было у нас марка, теперь уже все говорят бренд. Или было направление, течение, теперь уже все говорят мейнстрим. Заметили, да, Валентина Федоровна, что мейнстрим? Ну вот я... А мейнстрим – это основное течение. Вот я процитирую, смотрите, советский спорт. Вот у них точно макароническая речь. Мейнстрим в чистом виде, без финтифлюшек и прикрас. Так что его черты легко найдутся и в Манчестер Юнайтед, и в Майнце.
Ничего
не понятно. На такой небольшой площади текста столько много варваризмов. Или вот опять-таки возвращаясь...
Со словарем читать надо.
К РБК Дели. Нужно искать мейнстрим на самом низовом муниципальном уровне и активнее работать с лидерами общественного мнения, объяснил он. Тоже совершенно ничего не понятно.
Объяснил, но ничего не понятно.
Да. Или бренд, товарный знак, торговая марка, клеймо. И от него, кстати, уже в русском языке образовано прилагательное «брендовый», которое тоже очень частотно, хотя у нас уже было слово «фирменный», и мы могли бы употреблять «фирменный» вместо «брендовый», но тем не менее. Ну вот еще из РБК Daily. По данным авторитетного отраслевого журнала «Impact», все написано латиницей, бренд «столичная» тоже написано латиницей, демонстрировал негативную динамику на протяжении трех последних лет. Очень плохая, уродливая речь. Очень плохой, непонятный текст.
У нас вот еще вместо конторы офис.
Да, вместо конторы
правда,
офис.
Правда, сейчас это уже повсеместно.
Сейчас уже контора, наверное, никто не
говорит. Уже, наверное, конторой никто не называет свои.
Или смотрите, Валентина Федоровна, вот было слово «макияж» в наше время, в нашей молодости. Мы употребляли «макияж» слово, да?
Сейчас
мейкап. Все говорят «мейкап». Или прекрасное русское слово «подросток», но сегодня уже никто не скажет «подросток», а все говорят «тинейджер». И посмотрите, как это уродливо звучит. Вот я привожу пример из газеты «Известия», цитирую. Но в помещении, где находились дети в возрасте от 4 до 6 лет, угрюмый тинейджер достал две короткие сабли и объявил, что берет всех в заложники. Но здесь ведь уже есть слова русскоязычные «дети», в возрасте от 4 до 6 лет и написал бы «угрюмый подросток достал две короткие сабли». Одним словом, прав...
Более уместно было бы, да.
Со стилистической точки зрения и с точки зрения заботы о слушателе или о читателе. Поэтому прав, тысячу раз прав Максим Крангаус, который говорит, что сегодня для того, чтобы читать русский текст, нужно хорошо знать английский язык. Вот сейчас поймете вы меня или нет, Валентина Федоровна, если я с вами так заговорю. Это просто полный фэшн какой-то. Сколько по всей стране открылось бутиков, в которых можно приобрести и от кутюр, и прет-а-порте, и даже хендмейд.
Ну, половина-то я точно не поняла.
Да, вот. Видите, нам нужно обязательно... А если я...
Фэшн какой-то.
Да, фэшн.
Что это?
Фэшн – это мода. Ага. Бутик – это маленький магазин, торгующий одеждой какой-то марки.
Бутик – это все-таки более-менее понятно.
Да.
Вот там
кутюр –
остальное...
это...
Кутюр – это от кутюр.
От кутюр. Да. Прет-а-порте. Или там
хендмейд,
да, ручная работа. Угу. Или, если я вам скажу, пейпербой. Или лайф-коучинг. А ведь это все я эти примеры беру из СМИ. Mm-hmm. То есть, конечно же, это все очень и очень нехорошо.
Что-то какое-то такое заимствование, мне кажется, оно, ну, как сказать...
Варварское.
Да, варварское и...
Неразумное.
Без заботы о слушателе, о читателе, да,
конечно.
О зрителе. Если это так, на самом деле, вот, ну, на самом деле массово применяется,
конечно.
Сейчас массово идет
конечно.
Это варваризм.
Ну, а вот я думаю, что все-таки смысл-то нашей передачи в чем? Чтобы дать какие-то рекомендации.
Да, конечно.
Вот что мы можем делать? Просто протестовать – это глупо. А может быть, мы сами вот что можем, мы будем делать где? В общении с нашими близкими, собеседниками, а также, когда мы пишем какие-то тексты. То есть мы можем не употреблять эти варваризмы. Пусть нам мир их навязывает, но мы вправе не поддаваться влиянию мира. И вместо киллер, скажем, убийца, вместо тренд, тенденция, вместо бренд, марка, вместо тинейджер,
ну
подросток.
Вот почему люди вот применяют такие слова? Вот как вот вы считаете, почему такое вот широкое применение этих слов, засилье буквально этих слов пошло у нас, вот особенно в СМИ?
Ну,
вот почему это делается?
Потому что это связано с процессом глобализации, с тем, что английский язык стал мировым языком, с тем, что наши эти,
какое-то
особенно
давление.
Столичные журналисты, ну и наши тоже местные многие, очень хорошо знают английский язык, и они как бы даже и бравируют этим.
Вот,
ну,
может быть,
от бравирования, это мода,
да,
это принадлежность, это как бы отмечает твою принадлежность к определенному кругу. Ну и конечно,
какое-то
это
неуважение к русскому языку, мне кажется, все-таки.
Это в конечном счете, Валентина Федоровна, низкая речевая культура.
Угу.
Низкая речевая культура, потому что в русском языке такие огромные синонимические богатства. Вот я вам
огромные
сейчас приведу примеры.
Просто...
Вместо того, чтобы сказать аморальный, я могу сказать безнравственный, порочный, растленный, испорченный, развращенный, распущенный. Зачем мне слово аморальный? Ведь у меня так много синонимов. Или вместо апологет я могу сказать защитник, заступник, сторонник. Вместо акцентировать я скажу выделять, оттенять, заострять.
Столько красивых слов,
да.
Просто
поэтому,
нашем
конечно,
языке.
Ведь если у человека богатый лексический запас, если у него высокая речевая культура, то, конечно, он не будет хватать первое слово, которое лежит на поверхности, которое модное, handmade. Он скажет, это ручная работа. Зачем говорить handmade? Ведь есть нормальное выражение на русском языке. Нам не нужен этот варваризм. Это платье ручной работы. Или это вышивка ручной работы. Это вышивка handmade. Вот сравните, что лучше. И зачем мне говорить шоу, когда я могу сказать представление, спектакль, зрелище?
Вот. Шоу-то это уже... Тоже повсеместно просто.
Ну и завершая, может быть, наш разговор сегодня о заимствованиях и, в частности, о варваризмах, засоряющих нашу речь, я хотела бы сказать нашим слушателям о том, что существуют законы общения. Может быть, мы когда-то с вами, Валентина Федоровна, посвятим передачу законам общения, их еще называют коммуникативными законами. Но сегодня я скажу только об одном. Есть закон общения, который ученые называют так: закон зеркального отражения общения. В чем суть этого закона? Суть его состоит в том, что собеседники, помимо своей воли, отзеркаливают манеру общения друг с другом. Наверное, вы замечали, что когда на нас кто-то повышает голос, и мы в ответ начинаем говорить громче, а если кто-то заговорит с нами шепотом, то и мы невольно переходим на шепотную речь. Вот это и есть действие зеркального отражения общения. Так вот, если мы будем заботиться о наших слушателях и не засорять свою речь варваризмами, а также, хоть и не варваризмами, но просто неуместными заимствованиями, помните, я привела примеры аморальный, безнравственный, апологет, защитник, то и наши собеседники, наши слушатели, те, кто нас окружает, подчиняясь действию этого коммуникативного закона, возможно, также будут избегать варваризмов. И в этом случае мне нравится речевое поведение Алексея Ильича Осипова, который сознательно декларирует свое нежелание употреблять вот эти все модные слова, и даже слова, которые уже, казалось бы, хорошо освоены русским языком, он, тем не менее, ищет им русские синонимы. Я замечала, как вместо «супер» он говорит «сверх». Там он рассказывает, как однажды его католики или протестанты в какой-то из стран пригласили на оперу, на рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда», но Алексей Ильич сказал «Иисус Христос сверхзвезда», намеренно не желая употреблять вот это иноязычное часть слова, иноязычную часть слова «супер». Таким образом, вот я думаю, что так. Протестовать, возмущаться – это не очень-то продуктивно, а начать себя, следить за собой, не поддаваться вот этому модному влиянию, я думаю, это нам вполне под силу.
Ну вот, наверное, мы на этом с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я думаю, что прислушаются наши радиослушатели. Надеемся. К советам вашим. А я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии была Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. И говорили мы в нашем цикле, который вот уже на протяжении нескольких передач идет, «Не спеши языком», и сегодня продолжали говорить на тему о чистоте речи.
Да, о чистоте речи, о неуместных заимствованиях и о варваризмах.
О неуместных заимствованиях, варваризмах.
Да, спасибо.
Теперь мы знаем, что такое варваризм, да. Постараемся избегать их в нашей речи.
Конечно, варваризация речи – это сегодня такой, можно сказать, объективный процесс. Это тренд современной речи, да, как сказали бы модные наши журналисты. Но, тем не менее, мы должны стараться.
Если мы любим свой русский
язык. Если мы любим свой русский язык, не злоупотреблять заимствованными словами и, конечно же, не засорять речь варваризмами.